Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Васиштха продолжил. «О Рама, ты не рождаешься, когда рождается тело, не умираешь, когда оно умирает. Проявление невежества — считать, что пространство внутри горшка рождается, когда гончар делает горшок, и умирает, когда горшок разбивается».
Физическое тело — это не главная наша часть, аннамайя коша. Наша главная часть невидима. Даже душа, астральное тело невидимо физическими глазами. Но если вы упражняетесь в медитации, ваше астральное зрение пробуждается, вы можете видеть душу другого человека, астральное тело. Однако намеренно входить в ум другого человека считается нехорошо. Некоторые вообще говорят, это грех. Без особо важных причин. Хотя контактировать с его душой можно на тонком уровне. Если вы сосредоточитесь на душе другого человека, вы можете с ней поговорить и понять, какие проблемы у души, чего она ищет, чего хочет, какой ход ее мыслей, каков в общем ее настрой. И вы будете контактировать не с физическим телом и не с личностью понятийного ума, а с более тонкой сущностью. Но даже это астральное тело, живая душа, не есть наша главная часть. Не надо ей придавать большого значения. Внутри души есть бесконечный дух, бесконечный разум. Это каузальное тело. Если мы исследуем каузальное тело, мы обнаружим, что этот безграничный дух не имеет отношения к личности. Он всеобщий, он распределен везде, он пронизывает все. Как же мы заблуждаемся, переоценивая тело, астральное тело и не понимая этот бесконечный дух? Вся наша жизнь – это обслуживание тела, это служение телу и душе. И вот душа представляет собой ахамкару, эго. А что нам говорит лая-йога? Она говорит, вот эти вещи надо растворить. Надо душу растворить, тонкое тело растворить, если мы хотим освобождения. А потом и тело надо растворить даже. Даже грубое тело. И когда мы растворяем душу, это называется антахкаран лая чинтана, растворение внутреннего инструмента. А когда растворяют тело, это называется панчабхут лая чинтана, то есть растворение пяти оболочек, пяти элементов, пяти стихий, из которых состоит тело. За счет чего должно произойти растворение? Учение говорит, оно должно произойти за счет естественного осознавания, за счет его нисходящей милости, за счет его благословляющих лучей ануграхи. И тогда весь вопрос стоит в том, как нам войти в это естественное осознавание Бога. Это естественное осознавание не находится далеко, но оно настолько тонко, что нам придется предпринять большой-большой путь, чтобы найти его в себе, обнаружить, научиться жить на нем, не соскальзывать и сделать его по-настоящему благословляющим.
Внутреннее сознание, обитающее в теле, свободно от понятия желательного и нежелательного по отношению к телу, разуму и чувствам. Внутреннее сознание взаимодействует с ними, как путешественники, встречающиеся на постоялом дворе, или как бревна, сплавляющиеся по реке, встречаются и расстаются в потоке. Их встречи и расставания не вызывают счастья или несчастья для сознания. Почему люди радуются и печалятся, находясь в тех же обстоятельствах? Высшее сознание – из-за невежественного самоотречения, становящееся разумом, будто бы загрязняется объектами этого мира. Но то же сознание, когда пробуждается к собственной истинной сущности, оставляет заблуждение и обретает знание самого себя.
Высшее сознание как бы отрекается от самого себя, как бы забывает себя, становится разумом, будхи, затем умом, манасом. И затем нам кажется, будто разум и ум, понятийный ум, являются самодостаточными отдельными частями нашего «я», которым мы придаем значение. Их оценкам, фантазиям, предпочтениям придается значение. Здесь мы должны вспомнить термин, называемый «чидабхаса». Чидабхаса – это понятие, которое говорит, что понятийный ум, внутренний разум, только освещаются атманом, а сами никакого своего света не имеют. Приводится такой пример. Если есть огонь, и рядом с ним положить металлический шар, через некоторое время металлический шар нагреется, раскалится и будет сам сиять. Но металл, сам металлический шар, не обладает собственным сиянием. Он сияет просто потому, что он стоял рядом и раскалился. В нем сияние огня, в нем нет своего сияния. Сам металлический шар инертен. Таким же образом, в уме, в разуме нет своего сияния. Чидабхаса, они сияют только благодаря близости к Высшему Я, к Атману. Понимая этот принцип, мы должны научиться исследовать ум и идти от ума к его природе. Исследовать разум Будхи и идти от Будхи к ее природе. Поэтому мы говорим, что если мы хотим осознавать божественное, это не концептуальное осознавание, не личностное.
Тогда разум смотрит на тело, будто бы с большой высоты. Узнавая тело как сочетание различных элементов, он превосходит осознание тела и становится просветленным. Просветленный человек не затрагивается нечистотой мира или непониманием, даже если он действует в мире. Он не привлекается ничем, и ничего не отталкивается. Он знает, то, что называется «я» и «мир» в прошлом, настоящем и будущем, является только продолжением объединения чистого ощущения с процессом ощущения.
Природа есть Пракрити. Изначальная энергия, изначальная сила. В Пракрити нет морали, нет нравственности. Есть просто более плотные энергии, менее плотные энергии. Есть сатва, а есть области, где сатва и раджас смешиваются, и где сатва подавляется раджасом. Просто более плотные вибрации, более низкие вибрации. И нам надо понять свое место во Вселенной и выработать свою стратегию взаимодействия с этими вибрациями. Вот когда мы, как люди, вырабатываем стратегию взаимодействия с этими плотными вибрациями, тонкими, появляется этика, появляется мораль, появляется духовный путь. Но в самой Вселенной этого нету. Тигр охотится на антилоп. Это его природа. Когда он голоден, он к ним подкрадывается, и антилопы знают, это время его охоты. Они сразу убегают. А когда он сыт, он еле идет от того, что съел много. И антилопы знают, он не будет охотиться. Законы животного мира действуют примерно без этики, без морали, без нравственности. Они действуют на основе шакти. Закон джунглей – это закон силы, шакти. Сильная шакти поедает слабую. Этика, мораль, нравственность, выработанная мировой культурой, мировой религией – это особая форма стратегии взаимодействия с мирозданием, чтобы уходить от грубых вибраций и идти к более тонким, идти к сатве, к сатве. Это способ, как поддерживать сам-йогу по нарастающей линии, как не разрушать свою сам-йогу, не попадаться в плотное, в грубое, в неконтролируемое энергии. В самих нет ничего плохого. Поэтому, говорят, святые не затрагиваются ни чистым, ни нечистым. Но плохое бывает, когда мы, не понимая своих возможностей, причинно-следственных связей, попадаем под пресс тамаса, под пресс раджаса, нарушаем внутреннюю сам-йогу в душе или сам-йогу в мироздании, когда нашей мудрости, сатвы не хватает. Тогда это становится грехом, клешей, омрачением. Это ухудшает судьбу, это забирает заслуги, это приводит к дурным рождениям. И нам нужно жить так, думать так, говорить так, делать так, чтобы с одной стороны постоянно увеличивать поток своей сатвы, внутреннюю светоносность. А с другой стороны, расширять свое сознание, чтобы его сублимирующая сила, покоряющая тамас и раджас сила, тоже увеличилась. Расширять свое пребывание за пределами тамаса, раджаса и сатвы, чтобы его сватантрия шакти, сила самоосвобождения увеличилась. Ичха шакти, сила оперирования тремя гунами увеличилась. Айшварья шакти, сила покорения трех гун природы увеличилась. И крия шакти, сила непосредственного действия. В этом состоит духовный путь.
Будут ли объекты ощущения реальными или нереальными, зависит исключительно от того, кто ощущает. Как тогда возникают радость и печаль? Фальшивое всегда фальшиво. Истина есть истина. А смесь и того, и другого – иллюзия. Не будь обманут. Оставь неверные восприятия и узри истину. Тогда ты никогда более не обманешься. Все, что существует –
оставь неверное восприятие. Всякий раз, когда мы воспринимаем мир через призму ума, эго, бессознательности, это неверное восприятие. Например, если человеку надеть очки, которые переворачивают изображение, через 2 недели он привыкнет к ним. Примерно 2 недели уходят на то, чтобы привыкнуть к перевернутому изображению. И перевернутое изображение будет казаться ему нормальным. Таким же образом, с годами мы привыкаем к своему искаженному, неверному восприятию. В социальной психологии проводились исследования, которые говорят, что люди, длительное время работающие в определенных профессиях, с ними происходит то, что называют профессиональная деформация. Все врачи видят всех людей как потенциальных больных. В мединститутах есть распространенное понятие, так называемая болезнь третьего курса, когда студент, обучаясь, начинает с ужасом обнаруживать, что все болезни есть в нем, которые он выучил. И у него наступает депрессия, хандра, он начинает очень так себя чувствовать. Он заражается тем, что учит. Или все сотрудники правоохранительных органов, длительное время общающиеся с правонарушителями, преступниками, со временем начинают всех подозревать потенциально. Сотрудники контрразведок видят в каждом потенциального шпиона. Всегда ожидают подвоха. То есть каждый потенциальный предатель, изменник Родины, может продать секреты. Это профессиональная деформация с разными профессиями. Психиатр, психолог, есть такая поговорка. Был бы человек, диагноз найдется. То есть в каждом он видит отклонение какое-то, ненормальность. То есть то, во что верит длительное время разум человека, то и формирует его кармическое видение. Происходит деформация. Но эта деформация, она как бы в сторону иллюзии, заблуждения. Нам нужно, наоборот, начать воспитывать свой разум. Начать видеть всех живых существ чистыми, божественными. Чтобы такое чистое видение со временем сформировало полноценную картину мира. В этом смысл практики чистого видения. Ученые также сделали исследования и пришли к удивительным выводам. Социологи, психологи. Они описали такой факт, что те предсказания и пророчества, в которые люди верят, сбываются. И они задаются вопросом, пророчество сбылось, потому что в него люди поверили? Или люди поверили, потому что оно было истинным с самого начала? Где здесь грань? На эти все вопросы легко дать ответ, если почитать Трипурарахасья Йога Васиштху. Йога Васиштха однозначно утверждает, что утверждается в сознании, о чем человек думает, тем он и становится. Что утверждается в сознании, то и материализуется, то и проявляется. Мир создается согласно воле задумывающего его субъекта. Зная этот факт, выдвинутый святыми, нам нужно избавиться от неверных способов мышления и обрести правильное видение, правильное мышление. Что же это такое чистое видение, правильное мышление, мышление святых? Сразу нужно сказать, это не есть мышление в привычном смысле. Мышление как оперирование концепциями, опоры на понятия и так далее. Это мышление, опирающееся на неконцептуальное, на безопорное состояние. Мышление не отрицается. Манас-шакти, мысленная энергия, это энергия. И она будет, энергия мыслей, концепций, образов, будет существовать до конца Вселенной. Не думайте, что вам удастся заблокировать мысли, выйти в неконцептуальное состояние, и мысли навсегда исчезнут. Что вам никогда не придется иметь дело с образами, что вы будете в пустоте только. Конечно, это можно сделать на некоторое время, однако само измерение тайджас – это измерение образов и мыслей. Вы же не можете его уничтожить своей медитацией. Это тело самого Брахмы, оно всегда будет. Это означает, что нам всегда придется оперировать мыслями, образами в той или иной степени. Вопрос – как? Ими можно оперировать на уровне связанности кармы, вритти, васаны, создавать новую карму, но можно оперировать, как бы их не касаясь, исходя из присутствия. И когда мы оперируем, исходя из присутствия, то все оперирование сводится к самоосвобождению. Нам не надо ими вообще оперировать. Нам надо позволить им рассасываться, расходиться, как круги на воде, и в естественном состоянии. Для этого мы просто должны медитировать на Махавакью Ахам Брахмасме, пребывать в присутствии и полностью ему отдаваться. Думать о Боге, так говоря простым языком, полагаться на Божественное. Более высокий способ, пребывая в естественном присутствии, мы выражаем санкальпу, намерение, и тогда вся мысленная энергия, образы, они просто послушно идут за нашей санкальпой. Это оперирование не на уровне ума, но оперирование мысленными энергиями, образами и другими вещами.
Все, что существует, является только продолжением взаимоотношений между чистым процессом восприятия и воспринимаемым. Это восприятие воистину является наслаждением самоосознания. Это чистое восприятие, поэтому оно известно как абсолютный Брахман. Наслаждение, появляющееся в процессе взаимодействия чистого процесса ощущения с ощущаемым, является высшим.
Чистый процесс взаимодействия ощущения с ощущаемым. Субъект, объект, процесс восприятия. Есть три. Обычно говорят, что есть двойственность. Но вообще-то здесь тройственность. Когда-то в году 99-м мы продавали здание старого монастыря в Крыму. И к одному монаху, который занимался этим, пришел агент недвижимости. И он сказал ему: «Я в такой двойственности нахожусь по поводу вашего здания». Он как захохотал. А монах только что со мной говорил о недвойственности и двойственности. И тут приходит этот агент недвижимости. Но на самом деле здесь тройственность еще. Есть процесс восприятия. Субъект, объект, процесс восприятия. Джнята, джняна, джнея. Так это называется на санскрите. И мы должны быть все время бдительны, чтобы наблюдать за этой тройственностью. Находить двух, между которыми возникает процесс взаимодействия. Распознавать субъекта, распознавать объект, распознавать то, как зарождается между ними восприятие. Благодаря чему мы можем это распознавать? Благодаря тому, что мы занимаем некую точку, которая отдельно от субъекта, отдельно от объекта и отдельно от самого восприятия. Нам надо учиться быть вне двойственности и вне тройственности. И где же эта точка? Мы должны быть уверены, мы должны найти эту точку. Эта отправная точка приведет нас к Богу. Пока мы не нашли, мы должны искать ее. Сначала с помощью логики и анализа, затем с помощью садханы, санкальпы, медитации Махашанти, разъяснений гуру, а потом с помощью собственного интуитивного опыта мы должны держаться за эту точку и не терять ее. Но мы не должны действовать, как некоторые ученики Пападжи, Харилала Пунджи. Они говорят, я ищу ум, но там ничего не нахожу. И останавливаются на этом. Ничего не найти – это не наша цель. Вас не спасет ничто. Ничто вас не спасет. Если вы найдете какую-то неясную пустоту или даже неясную, такую неоформленную какое-то состояние – это не то. Спасает Бог, спасает божественная милость, Его силы. А это не спасает от кармы. Вы должны найти эту точку, но вы должны со всей глубиной ее исследовать. Эта точка только начало. Это не значит, что вам достаточно сказать, я ничего не нахожу, и как-то успокоиться на этом. Эта точка как семя, вы ее должны развернуть с помощью вичары, вичары, вичары. И в этой точке должно обнаружиться пространство, должно обнаружиться светоносность, должна обнаружиться потенциальность. Разнообразные силы, шакти, божества и другие миры. То есть эта точка – это портал к другому измерению бытия. И вы обязательно его откроете, если будете глубоко эту точку исследовать. Тогда она перестанет быть точкой. Она откроется для вас как божественное измерение. Она откроется для вас как источник невероятного вдохновения, благословляющей милости. Она как водопад начнет на вас литься. Вы обнаружите эту точку как тело мудрости Бхагавана Дататреи. Если ваш Иштадевата Бхагаван Дататрия. Если Иштадевата Шива, то это будет, конечно, тело мудрости Шивы. Но между ними принципиально нет разницы.
Для невежественного человека это мир, а для мудрого – освобождение. Чистое ощущение – само является бесконечным сознанием. Когда оно склоняется к объектам, это привязанность и не свобода. Но когда оно свободно от плена или любопытства, это освобождение. Когда оно освобождается даже от субъектно-объектных отношений, тогда кажущийся мир полностью прекращает существование и проявляется состояние турья или глубокий сон при пробуждении.
Как же отказаться от субъектно-объектных отношений? Ведь весь мир только из этого состоит. Другими словами, мы не можем выскочить из них. Даже вот если вы станете на голову, начнете кувыркаться, творить какие-то невообразимые вещи и звуки – вы все равно не сможете выскользнуть из субъектных и субъект-объектных отношений. Что бы вы ни делали, что бы вы ни думали, что бы вы ни говорили, они как бы вшиты в нас. И здесь мы должны прислушаться к словам святых, которые говорят, что любые действия тела, речи, ума не приводят к тому, что мы освободимся от субъектных-объектных отношений. Потому что любое действие все равно оно будет в этой системе координат делаться. Оно будет делаться субъектом с объектами. И будет между ними обязательный процесс взаимодействия и восприятия. Святые говорят, что из субъект-объектных отношений можно выйти только благодаря недеянию. Более того, вы сами как эго не сможете выйти из субъектных отношений. Потому что, пытаясь выйти из субъект-объектных отношений как эго, вы только будете субъекта усиливать. И усиливая субъекта, вы будете обманывать себя, делая вид, будто вы выходите из субъект-объектных отношений. Освободить от субъект-объектных отношений вы себя в принципе не можете. Даже если вы умный, сильный, волевой человек, технически подкованный в практиках. Потому что от субъект-объектных отношений освобождает Бхагаван Дататрея, освобождает Бог, Высшее Я. Ни эго, ни ум, ни тело. То есть ваше освобождение происходит не вашими средствами. Вот так надо это сказать. К большому разочарованию эго. Ни методом, ни действием и не вами. Тогда встает вопрос, как же это вообще возможно? Освободиться, если не я себя освобождаю, и не действие, а не деяние. Тогда встает вопрос, это как бы освобождение, вроде бы это мое личное освобождение, но оно не имеет ко мне отношения прямого. Это так. Оно не имеет к вам отношения, к вам как к телу, к вам как эго, к тонкому телу. Оно делается божественным, и оно не делается вообще в привычном способе мышления вашего «я». И ключ здесь не деяние, самоотдача. Недеяние дарует вам истинную созерцательную погруженность в божественное. Действие может выполняться на периферии, но внутри следует овладеть созерцательным недеянием. Самоотдача позволяет как раз включить этот божественный импульс, который и будет вас освобождать. И когда мы сочетаем недеяние и самоотдачу, это истинные признаки сахаджи. Сахаджи святых – это всегда недеяние, самоотдача. Если этого нет, это не сахаджи, это нельзя назвать естественным самадхи, естественным состоянием, созерцательным присутствием. Это его как бы такие попытки. Это не истинная джняна, это крия джняна. В крия джняне нет ничего плохого. Крия джняна – это тренировка, тренировка. Это как мишень. Вы повесили мишень и в нее стреляете. Там в молоко, в девятку, в молоко, в единицу, мимо. Но рядом, но вы целитесь. Вот что такое крия джняна. А шутха джняна – это истинное созерцательное присутствие. И там всегда есть недеяние и самоотдача. Шутха джняна – недеяние, самоотдача. Если же кто путает крия джняну попытки с истинной сахаджа татвой, то он заблуждается. Это подобно тому, как яблоко из парафина принять за настоящее, попытаться съесть. Даже если вы укусите искусственное яблоко, вам никакого радости оно не доставит. Ментальную конструкцию сахаджи. Иногда в некоторых супермаркетах на прилавках делают парафиновые фрукты, яблоки, бананы, яблоки, груши, овощи. Но они не настоящие, их нельзя есть. И тогда встает вопрос, как обнаружить пространство недеяния, как войти в великое недеяние и как произойдет самоотдача. Все это великие тайны учения.
Высшее сознание не является ни тем, ни этим. Оно превосходит любой объект ощущения. В неограниченном и необусловленном видении знающего истину все, только единое высшее сознание. Нет ничего, что можно было бы считать отдельным от него. Материальность всех субстанций есть не что иное, как собственная сущность или бесконечное сознание.
Внешняя кажущаяся материальность является грубой, плотной только в нашем восприятии. А Васиштха в одной из мест йога Васиштхи говорит: нет ничего плотного, нет ничего непроницаемого. Как вы знаете, существуют техники переноса сознания. Например, можно перенести сознание из одного тела в другое. Можно перенести свое сознание или сознание другого, если должным образом длительное время упражняться в визуализации, мантре. Но кроме переноса сознания, есть техники переноса предметов даже. Например, взять дом или дерево, перенести из одного места в другое. Если бы они были реально плотными, фундаментальными, это никогда невозможно было бы сделать. Но такие йогические техники существуют. На что опирается такое мировоззрение? Оно опирается на то, что все предметы, даже которые кажутся нам плотными, таковыми не являются. Это сгустившийся свет и сгустившийся образ.
Васиштха продолжил: «О Рама, есть еще одна точка зрения, благодаря которой ты тоже достигнешь божественного просветления и утвердишься в самосознании. Она такова. Я являюсь пространством. Я есть солнце. Я являюсь всеми сторонами света, а также тем, что внизу и что свыше».
Здесь Васиштха излагает Раме учение праджня-янтры, раздел созерцания, санкальпу шамхави-мудра, пространство, и санкальпу все едино с умом, если так, по нашей терминологии. Ему передает технику распахивание ума, медитации на пространстве, рассматривание всей Вселенной как единой с умом. Если вы практикуете одну из санкальп, вы обязательно открываете для себя обнаженное осознавание. Сначала вы сосредотачиваетесь на самой санкальпе. И вам надо как можно дольше удерживать санкальпу, самому как бы стать воплощенной санкальпой. Затем мысли перестают вас беспокоить, и вы входите в видение санкальпы. И вот когда вы вошли в видение санкальпы, обнаженное осознавание позволяет вам созерцать безоценочно, в глубокой ясности. Но вы не должны останавливаться на этой ясности. Вы просто продолжаете, стараясь наблюдать, как освобождаются мысли, не отвлекаться и просто держаться темы санкальпа. И рано или поздно такое обнаженное осознавание приведет к распахиванию ума. А когда ум распахивается, это невозможно описать просто словами. В это время вам надо быть особо бдительным. Вам не надо слишком стараться задержать это состояние, уцепиться за него, но вам нельзя его и потерять. Вам надо учиться привыкать жить в нем и вынашивать, вынашивать его, как беременная женщина вынашивает ребенка. Когда ум впервые распахнулся, это называется стадия рождения по 16, учению 16 кава. Но единовременное распахивание ума не есть ни просветление, ни что-то важное. Это всего лишь шанс. Вам дается шанс получить шанс. Но вы должны этот шанс использовать. Вы должны подойти аккуратно и распахнутый ум ценить как божественное благословение, с которым вам надо практиковать дальше. Вы должны отсечь все ментальные конструкции, рефлексии по этому поводу, цепляние, и просто находиться в нем. Просто терпеливо, годами вынашивая, не ожидая особых результатов, не рефлексируя. Но что вас должно заботить, это именно ваша неуклонная бдительность и неотвлечение. Когда вы не выпадаете, не понижаете свой уровень осознанности. И когда человек длительное время так практикует, это называют вынашивание. На самом деле стадии вынашивания достичь довольно сложно, но вы ее все рано или поздно достигнете. Многие, возможно, подбираются к ней. Стадия вынашивания характеризуется тем, что вы пребываете в распахнутом уме все сознательное время, с момента пробуждения до момента потери осознанности во сне. Но стадия рождения не такая. Стадия рождения означает, что ваш ум распахнулся на несколько секунд, или, может быть, на час, или на день, а потом он исчез. И вы тоскуете по этому состоянию, вспоминаете. Вы думаете, вот когда-то у меня был распахнутый ум, когда я медитировал, а теперь все потерялось. Мне надо вернуться, найти это состояние. Не рождение, зачатие. Что же такое стадия передачи, которая предшествует стадии зачатия? Скажем так, это когда вы этот принцип распахнутости, если не испытали, то интуитивно уловили. Вы поняли, в чем здесь секрет, и вы уже не ошибетесь.
Я являюсь божествами. Я являюсь демонами. Я есть все существа. Я тьма. Я земля, океаны. Я пыль, ветер, огонь и весь мир. Я вездесущ. Как может быть что-нибудь вне меня? Приняв эту точку зрения, ты поднимешься над состоянием радости и печали. И та, и другая точки зрения способствуют освобождению.
В практике созерцания очень важно понять: субъект таков из-за объекта, объект таков из-за субъекта. Все вещи этого мира таковы, потому что таково наше сознание. А наше сознание, в свою очередь, зависит от вещей этого мира. Это не две разные вещи. Это одно. Но когда мы не понимаем их взаимосвязи, они кажутся нам разделенными. К одному святому приходили разные люди, и одним он казался огненным пламенем. Другим он казался огненным пламенем наверху, текущей водой внизу. А третьи видели его как обычного человека. Четвертым он казался в облике своего божества. И многие люди удивлялись и спрашивали, почему он этим так виделся, этим так. Он говорил, потому что ваши умы видят меня по-разному. На обыденном уровне человек, чей ум недоверчив, нечист или имеет изъяны, склонен видеть других изъяны, не доверять им или видеть нечисто. То есть ум всегда видит мир таким, что внутри него есть. Человек, привыкший видеть мир чисто, чисто относящийся внутри себя, видит мир снаружи тоже чистым. Мы видим мир через призму своего ума. Мир откликается наш ум, он становится таким, каким мы себя ощущаем. Жадный человек сталкивается с ситуациями жадности. И он убеждается, что люди жадные, что мир жадный. Но это его видение формирует такой мир. Великодушный, щедрый человек всегда воспринимает мир таким же образом. Мы можем освободиться от сансары, когда сделаем наш ум божественным. Пока наш ум не божественен, внешний мир тоже не будет божественным. Как только наш ум станет божественным, и внешний мир тоже изменится. Законы внешнего мира тоже изменятся. Вопрос, как сделать ум божественным? Ответ таков, что он уже божественен изначально. Его невозможно сделать как-то своим усилием, спецприемами. Божественность присуща уму изначально. Но она скрыта, она завуалирована. Поэтому вопрос не в том, чтобы сделать ум божественным, а в том, чтобы удалить то, что ему мешает проявлять свою божественность. Нужно удалить вуалирующую силу. Душа покрыта тремя типами загрязнений. Мало. И когда мы их удаляем, эта божественность понемногу начинает сиять. Какими типами, нам расскажет сейчас Диве Четана.
Канава малый. Майя малый и карма мала.
Анава мало, майя мало, карма мало. Вот что закрывает нашу божественность. Что такое анава мало?
Ограничение я. Отисление с я. Самое первое ограничение.
Анава мало наступает, когда мы слишком держимся за привычный образ себя, за свое эго, за свое я. Следующий.
Ограничение, когда мы воспринимаем разнообразие вокруг себя.
Это ограничение связано с тем, что мы подвергаемся майе, иллюзии. Майя проявляется как форма разнообразия субъект-объектных отношений. И следующее.
Карма. Когда мы отождествляемся с действиями и с тем, что с нами происходит.
Карма мало означает чувство делателя, чувство «я делаю», плоды принадлежат мне. Я наслаждающийся, я делатель. Карта и картритва будхи, карма мало. Это я сделал, это моя работа, плоды принадлежат мне. Анава мало означает «горе принадлежит мне, счастье принадлежит мне, страдания принадлежат мне, наслаждения принадлежат мне». Все ощущения принадлежат мне. Итак, когда наша душа покрыта тремя типами мало, наша божественность не может проявляться, она подавлена, она закрыта. Поэтому духовная практика не есть создание божественного ума. Духовная практика есть очищение от трех типов мало. С тем, чтобы наша врожденная, исконная божественность проявилась. И на пути Анутара Тантры такое очищение происходит, так же, как на пути Тантры и на пути Сутры. На пути Тантры очищение происходит за счет преображения. То есть у нас ум нечистый, надо его преобразить, надо нарисовать красивую картинку. То есть в душе у меня есть зависть, в душе есть гнев, в душе есть нечистые образы, привычка видеть мир обыденным. Я должен вообразить себя божеством. Я должен вообразить весь мир как мандалу чистого измерения. Я должен все изменить. Я должен нарисовать прекрасную, чистейшую, божественную картину. В этом суть практики тантры. И это мы делаем, когда занимаемся визуализацией. Это надо делать, но это не является главным методом. Главный метод на пути Анутара-тантры означает не преображение, а поток, благословляющий им милости, благословляющего импульса за счет оставления всего как есть, пребывания в недеянии, созерцания и самоотдачи. Это означает, что три малы, три типа малы, мы не сами очищаем. Мы открываемся Божественному, и мы позволяем, устраняем свое эго, и мы позволяем Божественному очистить три наших типа мала. И мы находимся в естестве, в единстве с Божественным, чтобы оно очищало и очищало, очищало три типа мала. В этом особенность учения Сахаджи-таттвы. Мы стараемся ничего не выдумывать, не измышлять, не визуализировать, не делать мантру, быть в недеянии. Из этого недеяния черпать вдохновляющий импульс. И даже если мы действуем, делаем что-то на уровне относительного ума, тела, то мы знаем, что наше делание вторично, оно подчинено. То есть мы полностью не отрицаем делание. Асаны, мантры и так далее. Но мы сразу устанавливаем четкую иерархию. Делание подчинено недеянии. Иногда думают, раз недеяние, тогда не надо ни читать мантру, не надо это делать, надо быть только в недеянии. Но тогда не надо чистить зубы тогда, не надо и есть тогда. Это тоже действие. И Шри Рамана Махариши спрашивали, должны ли мы отдаться Богу или надо нам лечить себя, если мы заболели? Или мы должны отдать Богу все? Рамана Махариши говорил, действуйте по обстоятельствам. В противном случае ложку вы ведь должны поднести ко рту или надо отдать Богу все? Что Он должен подносить в вашу руку? Кое-что мы можем делать. Мы можем одеваться, чистить зубы, заботиться о своей безопасности. Но это делание не важно, оно вторично. И духовное делание таким же образом подчинено недеянию. Мантра садхана, визуализация, простирание – все это подчинено принципу недеяния и самоотдачи. Тогда метод и мудрость объединяются. Метод – это практика, упая. Мудрость – это праджня. Праджня – пребывание в необусловленном состоянии. И на пути лай-йоги – праджня является и мудростью, и методом. В этом ее великое сокровище. Когда мудрость и метод сливаются, это самое великое, скажем так, достижение человечества, не человечества, а на духовном пути, на религиозном пути. Поэтому оно называется естественно. Мудрость – это цель, а метод равен мудрости. Метод и мудрость едины. Мудрость – естественное состояние пустотной осознанности и метод пребывания в естественном состоянии пустотной осознанности. И вот если вас спросят, каковы методы мудрости лай-йоги, вы должны сказать, мудрость – пребывание в необусловленном, нираламбхе, в естественном состоянии, это пустота. А метод тоже пребывание в необусловленном, в нираламбха-таттве, в необусловленном, неограниченном, безопорном состоянии. Тогда спросят, а почему же вы делаете еще другие методы? Вы должны честно ответить, а потому что еще не научились этому полностью. Потому что нужны еще помогающие методы. Потому что это состояние настолько глубоко и тонко, что не сразу мы перейдем на него. Поэтому используем более низкие методы, но мы стремимся и к полному объединению мудрости и метода. А во-вторых, вы можете еще более глубокий ответ дать. Вы можете сказать, что когда мудрость и метод применяются, нет никаких ограничений, чтобы не применять что-либо. Потому что, когда мы применяем метод, мы его как бы не применяем. Мы его применяем без делателя, без чувства «я делаю», как манифестацию. А манифестация позволена любым способом, когда мудрость и метод едины. Как манифестация – Любой метод не находит никакого противоречия ни с мудростью, ни с пребыванием в естественном состоянии. То есть естественное состояние не противоречит ничему, оно объединяется со всем. И в этом смысле у нас огромная свобода. Мы можем применять любой метод, но мы не утрачиваем своей фундаментальной базовой практики.
Многие махасидхи, тибетские, индийские, они иногда советуют не увлекаться многими относительными методами, но рекомендуют там небольшое количество относительных методов. То есть они как бы это говорят с той позиции, что ты практикуешь состояние, и какое-то небольшое количество относительных методов, чтобы продвигалась относительная практика. И они говорят, чтобы много не использовать относительных методов, чтобы не запутаться в этом, не потерять естественное состояние. Получается, сам йога. Естественное состояние, как пребывание в этой пустоте. И второе, несколько относительных методов, чтобы очищать эту карму астрального и физического тела. А вот это естественное состояние работает на каузальном уровне, на информационном. Относительные методы, они связаны больше с астральным, и с физическим практикой, да? То есть вот суть этих наставлений ситхов. То есть они не рекомендуют много увлекаться относительными методами.
Суть в том, что мы должны всегда сохранять суть практики. Суть практики – пребывания в ниралампха-татве. Другими словами, самое главное – думать о самом главном. Самое главное – это быть в Боге, пребывать в присутствии, божественного присутствия, созерцательном присутствии сахадж-татвы. А второе – не иметь много методов, не разбрасывать ум, а иметь немного методов, но в этих методах вы должны глубоко погрузиться в них, стать экспертами.
Просто как показывает опыт вот махасидхов Ваджраяны, например, они практиковали там практику божества, естественное состояние, достигали тела света вот, буквально. Вот описание 84 махасидхов. Получил инициацию в какое-то божество, практиковал там столько-то, ушел в ясный свет. Все.
Именно так. Если вы почитаете Дататрею, читаете семенную мантру, занимаетесь визуализацией, соединяете практику мантра-садханы, иллюзорного тела, с созерцательным присутствием, с естественным состоянием, больше ничего не надо. Если вы читаете йога Васишту, Трипуру Рахасию, Вивека Чудамани, Лаямриту, читайте ее всю жизнь, до конца жизни, больше ничего не надо. То есть на духовном пути вопрос обучения – это не значит впитать как можно больше информации на поверхности. Информация бесконечна, методы бесконечны. Только лай-йоги методов существует 250 тысяч только на Земле, не говоря о том, что в других мирах Шивы изложены. Вы за много жизней даже все эти методы просто не перепробуете даже, не говоря о других. Задача – уходить от привычного способа набирания информации на уровне ума к самой сути практики. Один ученый, начинающий, пришел, духовный ученый, пандит, пришел к другому пандиту, который уже был в годах и практиковал, и был святым. И он сказал, что он глубоко изучил разные тексты и собрал из них всю важную суть. И он сделал выписки, цитаты, анализ, сравнение, большую работу провел. Он компилировал разные тексты и написал большой труд, трактат. И тот старый ученый спросил, а как ты вообще изучаешь учение? Вот я изучаю разные точки зрения, анализирую их подходы, описываю их терминологию, чтобы найти взаимодействие между ними, общее и различие. Ученый сказал, все это зря. Ты возьми самую суть из всех этих учений и подходов и держись только ее. Вот так. Таким же образом мы должны взять самую суть, понять ее на интуитивном уровне и затем идти вглубь, вглубь, вглубь. Не попадаться на иллюзии нашего ума, который хочет постоянно насыщаться какой-то информацией свежей, новой. Ум хочет новизны всегда, и он ищет информацию. Но вот то, что он ищет, там не содержится. Оно внутри, за умом находится. Вот так.
И та, и другая точка зрения способствует освобождению. Одна. Я чрезвычайно тонкое и трансцендентальное сознание. И другая. Я есть все и все. Есть еще одна точка зрения относительно себя. Я являюсь телом. Она является источником бесконечных страданий. Оставь их все, о Рама, и оставайся чистым сознанием. Ибо, хоть твоя сущность трансцендентальна и вездесуща, только сознание является светом во всех предметах и в мире, хотя они воистину иллюзорны.
Это есть такой рассказ, когда один христианский патриарх услышал, что есть святые старцы, и они живут на острове. И он решил проверить, как они, правильно ли молятся. Когда он приехал, он увидел, что это такие очень простые люди, неискушенные в церковных службах и молитвах, которые молились примерно так. Они знали, что есть Троица, и их тоже трое было. И они молились так примерно. Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас. Дескать, вас трое и нас тоже трое. Этого достаточно для божественной милости. Патриарх был очень удивлен таким способом богослужения и такими молитвами. И он начал их наставлять, под запись давал им разные церковные службы, как правильно молиться и прочее. И удовлетворенный через 3 дня он сел в лодку и отчалил от этого острова. Когда он доплыл до середины, он увидел, что 2 этих старца бегут по воде за ним. И он был очень удивлен. Они говорят: мы забыли, как ты нам говорил, бумагу с молитвами. Не мог бы ты еще раз нам дать под запись, как правильно молиться? А то мы невежественны. Он посмотрел на них, сказал: да, молитесь, как молились. Его представление о молитве, о службе было умственным. Они же реализовали ее подлинную суть. И когда подлинная суть реализована, умственные представления уже не важны. Один гуру, перед тем, как покидать учеников, решил их всех собрать. И когда эти ученики собрались, один из учеников не мог пересечь реку. Тогда он взял и пошел по воде. И все ученики очень удивились. И они сказали: вот этого человека мы так не видели часто рядом с тобой. Но, похоже, именно ему ты передал все секреты. Какие-то тайные мантры и тайные знания, которые нам неведомы. Гуру сказал: ничего подобного. И его знания, и ваши знания равны. Они удивились. Тогда уже почему он идет по воде, а мы нет? Сказал: спросите его самого. Когда они его спросили, он сказал: я просто повторял с большой верой имя Гуру, как мантру. Я не особо знал никаких методов, но я повторял Гуру мантру. Для меня она была все. Часто мы ищем технику, мы ищем некий особый приемчик. Это западный склад ума. Мы надеемся на технологии. И мы переоцениваем технологии. Но метод – это просто некая отмычка к тому измерению. Техника важна, ее надо исполнять как надо. Но сама по себе она не освобождает. Это просто ключ к некой двери в нашем сознании. А эта дверь распахивается с более высоких планов, не на уровне метода, не на уровне ума. Реализация не на этом уровне происходит. И что здесь важно, тогда мы обнаруживаем? Здесь важна преданность, вера, самоотдача, гуру-йога, самая, то есть не технические методы. Когда это мы поймем, и все техники будут работать очень хорошо. И вот этот дух называется передача. То есть мы не просто выполняем технологию, а мы входим в передачу. И вот работать с передачей, получать передачу, быть в передаче, открываться передаче. Все это есть прибежище, древо прибежища, самоотдача. Это то, что мы вот здесь делаем каждый день. Когда читаем «Намо Гурудева», читаем «Ом». Ом. Ом. Ом.